От эпохи к эпохе понятие «высокого» и «низкого» в искусстве, литературе изменяется. Для Ломоносова, его современников и всех тех, кто расценивал его прозу, исходя из тогдашней иерархии жанров, прозаические произведения не есть высокий род литературы. Для нас ломоносовская проза – несомненная ценность высокого порядка. В конце концов, для того, чтобы в этом убедиться, не обязательно быть эрудитом в истории и теории жанров, стилей и так далее. Достаточно, как уже говорилось, прочесть Ломоносова. Эстетическое чувство само подскажет современному читателю, в каких случаях перед нами тексты, являющие собой живопись словом. Ломоносов четко схватывал масштаб происходившего, умел лаконично передать его в слове, наряду с выразительной индивидуализацией действующих лиц, их психологически насыщенными характеристиками. Он мастер мгновенно набросать достоверный портрет души, причем так, что вместе с описываемым лицом оживает само время и словно в кинематографе приходит в движение обстоятельства, казавшиеся перед тем застывшими. Таковы письма Ломоносова, подавляющие их большинство. Таковы многие его официальные доношения, рапорты, всенижайшие мнения. Не меньший интерес в том же плане вызывает, например, описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи, подготовленное Ломоносовым наряду с другими материалами для Вольтера и включенная Вольтерову историю Российской империи при Петре Великом, это описание сделалось достоянием широких читательских кругов в Западной Европе. Или взять незавершенную древнюю российскую историю, в которой сохранено очарование летописных сказаний и народных легенд, а также психологически тонкую, краткую историю о поведении академической канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего корпуса и до нынешнего времени. И еще об одной особенности ломоносовской прозы нельзя не сказать, о ее духе и содержании. Многое становится более понятным, если подойти к этой прозе прежде всего с той точки зрения, что в ней почти всегда присутствует сквозной герой. Он активно действует в повествовании, оригинально мыслит, глубоко чувствует. Этот притягательный герой сам Ломоносов, разум и сердце которого открывает нам еще большее. Перед читателем встает образ русского народа и родины. Иными словами, есть основания расценивать прозу Ломоносова, включая эстетически значимые страницы научной публицистики, почти сплошь эпистолярное наследие, даже некоторые его деловые записки, как документальную, притом во многом автобиографическую прозу, хотя ее создатель никогда не ставил перед собой цели писать автобиографические произведения. Эта прекрасная литература автобиографична по сути, но не по назначению. Она естественна, как дыхание. Ни одного вымышленного сюжета, никакой заботы о специальной художественной мотивировке, касается ли это отбора и обрисовки действующих лиц, всегда подлинных, или фактов и обстоятельств, неизменно правдивых, или роли автора в повествовании, не нуждающейся ни в каком дополнительном оправдании. Но определяющим началом документальности является здесь автобиографичность особого рода. Перед нами не мемуары или иной плод досуга, не итоговое описание и оценка прожитой жизни, а сама жизнь в ее повседневных проявлениях и потребностях, побуждавших Ломоносова, не откладывая, браться за перо и таким путем вмешиваться, влиять, добиваться. Это всякий раз поступок, насущная необходимость, исполненные большого исторического смысла. В первичном своем значении прозаические произведения Ломоносова – это, как уже сказано, либо научное сочинение, либо деловая записка, либо частное письмо. Но прочитанные согласно, вместе, Они предстают как страницы большой и яркой повести Ломоносова о времени и о себе. Недаром в академическом полном собрании сочинений Ломоносова, в сообщении от редакции в конце 9-го тома, где собраны служебные документы 1742-1765 годов, сказано, что материалы этого тома, несмотря на их канцелярскую форму, являются такими же памятниками творчества Ломоносова, как его ученые труды и поэтические произведения. Как многоразлична деятельность Ломоносова, так многообразна его проза в жанровом отношении, по содержанию и форме отдельных своих частей, даже по языку, великолепному в любом случае. Одновременно она отличается внутренним единством, которое создается благодаря ярко выраженному личностному началу, пронизывающему каждую строчку. Всюду является нам автор. Везде мы слышим его голос, заражаемся его страстью, надеждой и разочарованием, гневом, радостью, скорбью, его одушевлением и деятельной энергией. Это всегда значительно, мощно. И какая проницательность! Недаром Пушкин сказал о Ломоносове. Он все испытал и все проник. Пристрастность Ломоносова лишь усиливает достоверность описаний и характеристик. Как живые зримо возникают перед нами современники Ломоносова, равно и персонажи предшествующей истории, не исключая древней. В живых образах, запечатлевших самую суть происходившего, с интеллектуальной высоты, которая, как мы теперь знаем, больше никому в России не была тогда доступна, раскрывается его время, середина 18-го столетия. Судьбы, человеческая и народная, неразрывны под пером Ломоносова, как и в его душе. Со страниц его прозы, будь то письма, деловые записки, исторические сочинения и так далее, встает пленительный, полный драматизма образ одного из самых преданных сыновей Родины. То была сложная, во многом мрачная послепетровская эпоха. В этом отношении читать Ломоносова больно. Его сдержанная и в то же время кричащая проза переполнена душевными муками героя, то есть автора. Читая, мы остро ощущаем, как непрерывным посягательством подвергается истина, честь и свобода, притесняется талантливая, особенно русская, отечественная, как царствует надменность, бездарность, произвол, доморощенное и, пуще того, иноземное высокомерие и безразличие. Вместе с Ломоносовым нам больно за него, за Россию, за многие народные таланты. Потрясает глубина личных и неотрывно от них гражданских страданий Ломоносова. Итак, все мои будущие и бывшие рачения тщетны. Бороться больше не могу. Будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой старости. Больше ничего не желаю. Ни власти, ни правления. Но вовсе отставлен быть от службы. Еще больше Ломоносов привлекает неиссякаемым оптимизмом, могучей силой преодоления. Даже в самые горькие минуты, когда, обращаясь к одному из своих адресатов, казалось бы, признавался в полном своем изнеможении, он, как тут же выясняется, отнюдь не терял веры в осуществимость задуманных, грандиозных, общественно-полезных планов, и, пережив очередную неудачу, с утроенной энергией вновь брался за любимое дело. На первых порах ему приходилось маскировать свои намерения, дабы обойти возникавшие перед ним препятствия. Например, поступая в Славяно-Греко-Латинскую академию, скрыл крестьянское происхождение. Или во время учебы в Германии у алчного и несправедливого Генкеля не раз смирял свой характер. Но очень скоро обходные пути стали для Ломоносова непереносимы. Всю дальнейшую жизнь он открыто и с величайшим упорством борется за свои идеи, их практическое воплощение, за право работать по призванию. Духовная наполненность помыслов, дел, писаний Ломоносова была такова, что окружающее предстает ему не сквозь призму условностей света, мелочных обид и притязаний, с высоты великих стремлений, дерзаний, жизнь открывается иначе. Современник Ломоносова из ближайших его коллег Штелин записал в своем конспекте похвального слова Ломоносову: «Исполнен страсти к науке, стремление к открытиям». Куник. Сборник материалов для истории Императорской академии наук в XVIII веке. Часть 2. Санкт-Петербург, 1865 год. Страница 386. Советские биографы и исследователи Ломоносова неоднократно отмечали, что все, о чем он думал и писал, было подчинено идее служения науке, делу народного просвещения. Исходя из этих интересов, он строил свои личные отношения с людьми. Друзья наук – его друзья. Враги просвещения – его враги. Достаточно прочесть хотя бы приведенное в данном издании письмо Ломоносова Теплову 30 января 1761 года, чтобы удостовериться в справедливости сказанного. Для Ломоносова в его исканиях имел важное значение весь известный ему отечественный, а также мировой художественный опыт, равно и научный, вообще исторический опыт, глубоко прочувствованный, преобразовательски, под просветительским углом зрения. Ломоносов сознавал, он должен творчески расчистить путь национальной культуре к расцвету ее самобытности, и сделал это. Ломоносов во всем искал, как открыть простор свободному развитию русского гения. Отсюда цельность натуры Ломоносова, единство его многообразных, всегда новаторских усилий, фундаментальность достигнутых результатов. Нас радует и влечет благородство его натуры, способность подняться над суетностью. Поражают трудолюбие и настойчивость, с какими он приступает к своим многочисленным свершениям и не отступает от задуманного, несмотря ни на какие помехи. Интересно следить за стремительным полетом его удивительного ума, всегда захваченного грандиозными идеями, направленными к пользе Отечества. Не менее интересно наблюдать за движениями его открытой, поэтичной души. В Ломоносове, с его поистине богатырским физическим и редкостным нравственным здоровьем, естественно, соединялись доверчивость и простодушие с мудростью, душевная незащищенность и ранимость с мужеством и неуступчивостью, вспыльчивость с отходчивостью, развитое чувство собственного достоинства с прирожденным демократизмом, беззаветный, переполнявший его патриотизм широким гуманистическим взглядом на мир. Читая прозу Ломоносова, оказываешься один на один с неподдельным истинно человеческим величием буквально во всем. Величием в обстановке духовной оцепенелости вокруг, особенно нестерпимой после петровского времени, памятного Ломоносову неукротимой энергией и размахом смелых масштабных преобразований. На глазах Ломоносова рушилось все дорогое ему. Дела и заветы Петра были преданы преемниками забвению, превращались в ничто. Ломоносов стучал во все двери, взывал, доказывал, умолял и без устали неистово работал. Он чувствовал себя лично обязанным Петру и его реформам, считал себя продолжателем и поборником его дела. Это вдохновляло Ломоносова. Соответственно, и причину своих несчастий он неизменно видел в том, что правящие силы повели Россию не по пути, указанному Петром. Будь на месте Ломоносова человек не такого, не бойцовского склада, он был бы обречен на долгую, жестокую агонию ума, от несметного количества громоздившихся препятствий патриотическим замыслам, часто унизительных обстоятельств. Но Ломоносов преодолел, казалось бы, невозможное. Поистине титаническими усилиями он создал простор для приложения своих талантов, благодаря чему явил собою гений в высшем смысле. Он выработал в себе характер, манеру поведения, способствовавшей преодолению несметных помех. Можно было бы привести многие свидетельства современников Ломоносова, но их удачно обобщил Пушкин. С Ломоносовым шутить было накладно. Он был везде тот же, дома, где все его трепетали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в академии, которая, по свидетельству Шлёцера, не смела при нем пикнуть. Со всем тем он был добродушен и деятельно сострадателен. Пушкин, том 11, страница 226. Пушкин собирал материалы, чтобы писать биографию Ломоносова. С признательностью использовал не только его творческий, но и человеческий опыт. «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога», писал он жене почти дословно, воспроизводя фразу из письма Ломоносова. Пушкин, том 15, страница 156. «Ломоносов был великий человек». Там же, том 11, страница 225. «Уважаю в нем великого человека». Там же, том 13, страница 178. Величие человечности Ломоносова покоряет, духовно обогащает и нас. Прежде всего, нравственная взыскательность. Я спрашивал и испытал свою совесть. Многое принял молча, многое снес, во многом отступил. Твердость в принципах. Зато терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не поставлю. Честность, прямота. Говорю, как думаю, а не как кошки, которые спереди лижут, а сзади царапают. Никогда по чистой моей совести не останусь лживым человеком. Участливость — то, что Пушкин определил словами «деятельно сострадателен». И тут же. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана. Пушкин, том 11, страница 226. А его забота о детях Рихмана, погибшего от молнии во время опыта, или настоятельное обращение в инстанции, дабы обеспечить положение крестьян и мастеровых, работавших на мозаичной фабрике. Поддержка талантов. Ему, Лепехину, за его понятие прибавить жалования, о чем в списке против его имени отметить. А ему, Лепехину, объявить, дабы он учился с прилежанием, за что и впредь оставлен не будет. Тщание во всем, так же и что касалось обучения, воспитания молодежи, вплоть до снабжения учащихся книгами, пищей, одеждой и хорошим жильем, не исключая того, что при обучении гимназистов следует, во-первых, наблюдать главным образом за тем, чтобы не отягощать и не приводить в замешательство различных способностей, а в субботу после обеда, до начала всенощной, им должно ходить на танцы, однако же без принуждения, только тем, у кого есть к этому охота. Справедливость, отсутствие мстительности, готов простить, зла не желаю. Даже когда уязвлен сверх меры, не могу больше терпеть таких злодейских гонений, и мог бы впасть в односторонность, он объективен. Пишу не из запальчивости, но принуждает меня из многих лет изведанное слезными опытами академическое несчастье. Ни в чем не найдем у него предвзятости, другим мнением никогда не был утеснителем. ревностное, патриотическое отношение к любым попыткам нанести ущерб родине, своему народу, их чести и достоинству. Что ж до меня надлежит, то я к всему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 20 лет. Стоял за них с молода, на старость не покину. Мудрость исторического предвидения. Буквально в преддверии кончины, набросав короткий, менее чем в полстранички, план беседы с воцарившей незадолго перед тем Екатериной II, Ломоносов после первых пунктов, вроде «видеть государыню», «показывать свои труды», «может быть, понадоблюсь», сформулировал последние тезисы пророчески. Заключительный гласит: «Если не пресечете, великая буря восстанет». Читать Ломоносова, быть его собеседником — наслаждение. Ломоносовская проза — это исповедь, правдивая, без утайки. Это также горячая, взволнованная проповедь. Слово и дело Ломоносова не оставляют равнодушным, обновляют и возвышают разум, облагораживают душу, дают новые импульсы нашим собственным идейным и нравственным исканиям. Читая Ломоносова, глубже понимаешь и других великих русских людей, ощущаешь духовное родство передовых умов. Радищев, для кого истинный человек и сын Отечества есть одно и то же, Радищев, избранные сочинения, Москва, 1952, страница 205, расценивал жизнь и деятельность Ломоносова как подвиг. Радищевская статья о Ломоносове, помещенная в главе «Черная грязь» в знаменитом путешествии из Петербурга в Москву, явилась блестящим доказательством сказанного в самом ее начале. «Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прилетит во устах народных за необозримый горизонт столетий». Радищев, избранные сочинения, страница 189. Белинский на примере Ломоносова показал, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие не противопоставляет ему враждебная судьба, и что издавна русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца. Белинский, том 1, страница 41-42. Пушкин воспротивился называть Ломоносова по аналогии чьим-нибудь громким иноземным литературным именем, вроде «русский Бекон». «К чему эти прозвища? Ломоносов есть русский Ломоносов. Этого с него право довольно». Пушкин, том 11, страница 230. Чернышевский видел в Ломоносове идеал патриота, который страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только Отечеству. Чернышевский. «Эстетика и литературная критика». Избранные статьи. Москва-Ленинград, 1951 год. Страница 248. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год в статье «Анна Каренина. Как факт особого значения» писал: «Бесспорный гениев с бесспорным новым словом во всей литературе нашей было всего только три — Ломоносов, Пушкин и, частью, Гоголь». Достоевский об искусстве, Москва, 1973 год, страница 319. Еще раньше Достоевский высказал ту же мысль в письме к Страхову 5 апреля 1870 года. «Пушкин, Ломоносов, гении». Там же страница 415. Сравнительно с пушкинской оценкой Ломоносова здесь надо видеть некоторую разницу мотивов. Пушкин подходит к Ломоносову практически, как шедший вслед за ним, Достоевский исторически. На большом расстоянии явление видится по-иному, тем интереснее, что та и другая оценки в сущности совпадают. «Величайший гений», — сказал Пушкин. Пушкин, том 12, страница 71. Заметки о Ломоносове Фридриха Энгельса, впервые опубликованы в журнале «Вопросы философии», 1950 год, номер 3, позволяют считать, что сподвижника Маркса интересовала величественная фигура русского ученого и поэта, что он выделял его из других имен и, помимо естественно-научных работ, был знаком с выдающимся творением Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния», замечательным в частности тем, что это стихотворное произведение содержит также глубочайшие философские и другие научные идеи, неоднократно высказывавшиеся Ломоносовым и в прозаических сочинениях. Из первых русских марксистов высоко ценил Ломоносова, так же и как писателя, Плеханов. Ленин, как известно, подписал в 1918 году декрет, в котором имеется список лиц, коим предложено поставить монументы в Москве и других городах РСФСР. Декреты советской власти, том 3, Москва, 1964 год, страница 118-119. В этом списке есть имя философа и ученого Ломоносова. Основоположнику литературы социалистического реализма Горькому всегда была близка колоссальная, легендарная фигура выходца из мужиков Ломоносова, поэта и одного из крупнейших ученых. Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 24, Москва, 1953 год, страница 474. Вместе с тем, каждое поколение как бы наново открывает для себя выдающихся писателей прошлого. Петр Великий русской литературы, так отозвался о Ломоносове Белинский, смотри, Белинский, том 1, страница 42-43. Ныне предстает перед нами и как интереснейший самобытный прозаик. Без этого вряд ли возможно в дальнейшем углубленное постижение исторического и современного значения Ломоносова для нашей культуры. С выходом в свет данного сборника избранных прозаических произведений по существу только начинается освоение столь интересной части литературного наследия Ломоносова. Ломоносов, не стремясь к тому специально, даже не помышляя о том, оставил нам документальную книгу, никогда не выходившую в собранном виде, но если мысленно представить ее себе целиком, имеющую, без сомнения, неприходящую культурную ценность, ибо это духовная биография гения. Книгу эту следовало бы назвать «Личность Ломоносова, запечатленная им самим». Перед своей кончиной Ломоносов записал в упоминавшемся наброске беседы с Екатериной II: «Я не тужу о смерти, пожил, потерпел, и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». Настоящая книга избранной прозы Ломоносова, яркий, документальный рассказ-исповедь Ломоносова о том, как он отдал всего себя без остатка родному народу. Остается сказать о структуре книги. «Врата моей учености». В этом разделе собраны показания и письма Ломоносова о своем детстве, юности, в особенности о тернистых годах учебы. «Покоя дух не знает». В данном разделе представлено написанное Ломоносовым ради утверждения более демократических принципов развития науки в России, избавления Академии наук от засилия иностранцев, во имя того, чтобы был, наконец, открыт широкий доступ в отечественную науку русским людям. «Для пользы общества, коль радостно трудиться», В этом разделе сконцентрировано то, что характеризует будни академической жизни Ломоносова. Науки юношей питают. Раздел показывает заботу Ломоносова о налаживании учебного дела, создании первого русского университета, отношение Ломоносова к ученикам талантливой российской молодежи. «Открой мне бывшие, о древность, времена». Здесь представлен Ломоносов, историк и исторический писатель. «Языка нашего небесна красота». Раздел, где даны образцы словесных наук, к которым Ломоносов относил в одинаковой мере и художественную литературу, и науки о ней. «Испытания натуры». В этом разделе представлены некоторые страницы естественно-научных сочинений Ломоносова, вполне отвечающие на наш взгляд и требованиям художественности. Во втором издании некоторые произведения Ломоносова представлены в более полном виде: «Слово о пользе химии», «Краткое руководство к красноречию» и другие. Издание дополнено единственным дошедшим до нас образцом юмористической прозы Ломоносова — «Суд российских письмен» перед разумом и обычаем от грамматики представленных. Автор вступительной статьи — Виктор Дмитриев.